Какие сектора экономики окажутся фаворитами после снижения ключевой ставки? В какие сектора не стоит инвестировать? Что происходит с нефтяной отраслью? Интересен ли Новатэк? Обо всем об этом говорили в итогах недели с Олегом Кузьмичевым. Добрый день, уважаемые зрители и слушатели. Приветствую, Олег.
Да, привет, Ярослав, слушатели Финама.
Не только слушатели Финама, а нас слушает вся Россия и смотрит. У нас, да, традиционно мы итоги недели подводим с Тимуром Нигматуллиным, но вот Тимур заработал много денег и поехал отдыхать. Бросил меня одного, а мне одному скучно, надо с умным человеком поговорить. Поэтому нашли столь замечательную и, на мой взгляд, еще более умного человека, чтобы порассуждать по итогам заседания Центрального банка. Олег, ну вот, наверное, начнем с итогов снижения ключевой ставки заседания ЦБ. Оправдались, не оправдались ожидания? Что-то меняет это во взгляде на инвестиции? Есть какие-то, так скажем, идеи вообще, как дальше будет развиваться событие?
Слушай, ну да, замена, получается, сделали. Смотри, я думаю, что концептуально ничего не поменялось, но было много скептиков, которые не верили в снижение ставки. Да? То есть были те, кто говорят, да надо повышать или оставить, инфляция сейчас пойдет. То есть здесь уже Центробанк, то, что он понизил там на 2% или на 3%, уже роли не играет. Хотя я там в плане ставки, наверное, более так по-медвежьи настроен. Да, я думаю, что надо чуть побыстрее снижать. Но тут это роли не играет. Главное, что они снизили прогноз по средней ставке на конец этого года, да, там до 14%. И, соответственно, следующий год тоже там, по-моему, 12-13%. Ну, то есть существенно снизили свой прогноз. Соответственно, у вас кривая ОФЗ будет, скорее всего, опять немножечко падать, а акции, может быть, к ней подтянутся в виде ставки дисконтирования, да, то есть все раньше думали, что надо использовать ставку там 20%, 25%, сейчас будут это все снижать, и будет расти потенциальная цена какого-то количества акций. То есть я думаю, что все плюс-минус ожидаемо, но вот новость положительная. Мне даже удивительно, что акции на этом упали, честно говоря. Не знаю, кто чего ждал, может, кто-то еще больше ждал снижения.
Ну вот нет у тебя некого ощущения, что российский рынок стал сверхспекулятивным? Мы где-то за неделю-полторы до заседания ЦБ отыграли ростом фондового рынка, в том числе там и индекс RGBI у нас подрос, а потом неделю стояли в боковике, и вот количество желающих заработать на снижении ставки поднабилось в бумаге, и их, соответственно, начали отвозить вниз. Вот как-то это очень, так скажем, сильно напоминает спекулятивную составляющую, которая очень весомо превалирует на российском рынке последние годы.
Ну, я с тобой полностью согласен. То есть наш рынок действительно, тем более лето, да, то есть все инвесторы, видишь, уезжают в отпуск, а те, кто не уезжает, пытаются на него заработать. Поэтому наш рынок исторически после ухода нерезидентов, это он суперспекулятивный. Ну, достаточно вспомнить историю, да, когда дивиденд ВТБ, да, там со 107 рублей до 94 к отсечке укатали, причем, говорят, это вот эти автоследователи, да, которые там миллиардами управляют, вынуждены были продавать, и то есть даже какие-то там миллиарды рублей способны вот такую крупную компанию, как ВТБ, да, там на десятки процентов отпустить. Ну, потом все, в принципе, выросло неплохо. То есть поэтому, да, наш рынок очень спекулятивный, но когда вот уходишь там по конференциям, общаешься с инвесторами, спрашиваешь, да, кто чего держит, и вот акции практически никто не держит. Ну, достаточно мало людей, да, все в облигациях, в LQDT. Вот, поэтому, ну, в принципе, наверное, основная гипотеза, что все-таки денежки в акции пойдут на снижение ставки, да, на снижение доходов депозитов. Не триллион рублей, но хотя бы там десятки миллиардов рублей, это уже будет достаточно, чтобы, так сказать, акции прилично выросли. Но, опять же, это, то есть, мы не можем угадать с таймингом, да, когда будет ставка там 14, 15 или там 10%. Но мы уже понимаем, наверное, да, что вот следующий год это точно произойдет, и вот с прицелом на год, наверное, находиться в акциях не самая плохая инвест-идея. Но, опять же, тут важны нюансы, да, не надо там в «Газпроме» сидеть или еще где-то, может, в других каких-то компаниях, более качественных.
Кстати, вот вопрос по поводу «Газпрома». У нас как-то контекст по «Газпрому» резко улучшился. Вот я, правда, не помню, кто там приходил к Орловскому, и даже Орловский там отмечал, что «Газпром» может быть идеей осени. Как ты вообще смотришь на такой формат.
Слушай, я смотрю негативно, честно говоря. Ну, то есть, наверное, Максим может быть прав в том, что там по P на E это действительно там, может, одна из самых дешевых акций, хотя ВТБ дешевле, да? Из таких проблемных или вопросительных компаний. Вот, ну тут просто вопрос в том, что да, он дешев, если смотреть, если не смотреть на долг, да, но там чистый долг огромный, как бы, и компания, скорее всего, в ближайшие несколько лет будет его выплачивать, а выплачивать ей особо и не из чего, да, то есть если, конечно, будет потепление какое-то и рост экспорта газа, но пока мы это не видим за полгода, только падение, да, экспорта. То есть я думаю, что здесь идея, она в «Газпроме», она, скорее всего, может и быть, но она затягивается там 27-й плюс год или 28-й, когда там хотя бы дальневосточный маршрут какой-нибудь откроет. Пока эта история, вот она очень так себе. Тем более, да, у нас и курс доллара крепкий, и нефть падает, это все влияет на экспортную выручку «Газпрома». Я бы вот с «Газпромом» был бы, наверное, поаккуратнее. Пока, хотя цена акции, конечно же, манит, да, вот по графику кажется, что от 120 опять 180 будет, но вот я в такое не участвую сейчас.
Если говорить про курс рубля к валютам, мы тоже наблюдали тут попытку небольшого ослабления, но она пока вот ничем не увенчалась. Какие-то всплески активности присутствуют. Но, на мой взгляд, вот очень показательно, что часть экспертов начинает нам говорить о том, что мы будем очень долго и счастливо жить с текущим крепким рублем. Что, как бы, вот, на мой взгляд, когда такие разговоры начинаются, когда начинают говорить о том, что нам жалко тех людей, кто покупал, ну да, соответственно, есть уже предпосылки, какие-то наметки на потенциальное ослабление. Как ты вообще смотришь, есть какие-то вообще предположения потенциального ослабления или вот реально мы там пойдем на какие-нибудь 65 по доллару?
Ну, вот я те же разговоры помню в 22-м году, да, когда доллар там был 55-60 рублей, все думали, что вот скоро 30, или вот всегда будем жить теперь при долларе 55-60 рублей, но потом внезапно стало там 110, да, через полтора года. Я думаю, что здесь все-таки такая фундаментальная база, да, она не меняется. Курс доллара, так сказать, справедливо, да, должен девальвироваться по отношению там к любой валюте, неважно, там, юань или доллар, да, на разность инфляции. Да, соответственно, если инфляция 9,5, там сейчас, может, там 7-8% в этом году, а в США, там, в Китае 2-3-4, то мы как бы, ну, в теории должны будем увидеть вот эту вот разность девальвации, да, там 6-5% в год. А мы пока ее не видим, да, доллар укрепился на 20 с начала года. Вот поэтому я думаю, что все-таки ослабление рубля, оно, конечно же, будет, и снижение ставки здесь является только таким драйвером, да, потому что люди начнут брать кредиты, новые товары, новый инвестпроект, это все будет запускаться. Может быть, не сегодня, да, и не через месяц, но к концу года, я думаю, что и правительство понимает эту проблему, да, и все это все видят. Поэтому вот, как бы, вопрос времени, но я на этом, как бы, честно говоря, пока не пытаюсь заработать. То есть у меня нет ни экспортеров в портфеле, ни там замещающих облигаций, ни, боже упаси, фьючерсов с огромным этим 25% плечом вшитым. Вот, то есть я думаю, что все-таки лучше чуть подождать, и когда уже, так сказать, 80 плюс пойдет, и все будет как бы резко идти вверх, я лучше где-нибудь там начну купать какие-нибудь валютные или квазивалютные инструменты. Какой-то такой у меня план лично.
А если говорить про, да, портфель, что тогда, какие акценты выставляешь у себя в портфеле?
Ну вот мы с тобой, по-моему, в мае общались, да, и вот, в принципе, ничего не поменялось. То есть как все было, транспортные компании в виде транснефти с НМТП, транснефть, кстати, хорошо выросла, да, закрылась почти по 1500 перед дивгэпом, все так же продолжаю держать, и мне кажется, это такой очень хороший аналог длинных ОФЗ все еще. И вот с отчетностью за второй квартал, может быть, что-нибудь будет там поинтереснее. Продолжать держать. Ну, Новороссийский порт тоже, в принципе, половину дивгэпа уже закрыл, тоже все очень дешево. То есть моя как бы, позиция, она очень простая, да, такая стратегически. То есть берем дешевые акции, которые, ну, дешевые, я имею в виду дешевые компании, то есть там меньше 5 годовых прибылей, например, да, то есть это я считаю, что недорого. Они должны быть без долга или не иметь там проблем сильных с долговой нагрузкой. Ну и желательно платить дивиденды, либо заплатят в будущем, либо уже платят, то есть вот такой вот портфель. То есть НМТП, транснефть продолжают держать, в ритейле тоже X5 магнит. Тут могут быть, конечно, нюансы, да, что магнит все никак... Хотя вроде уже отпадал, да, там от дна немножко отскочил, но там как бы есть свои нюансы. Вот, и МОЭСК тоже продолжают держать. компания за 2 недели закрыла дивидендный гэп, по-моему, уже там к историческим, ну, за 2 года точно к историческим максимумам идет, тоже достаточно уверенно продолжает держать. Ну и такой этот опцион, да, на Русагро, сейчас новостей много, активно слежу, то есть мне кажется, здесь вот прям можно X поймать, либо X, либо, конечно, все потерять. То есть такая интересная тоже история. Ну, по 100 рублей, конечно, уже прям облизываюсь и хочу докупить на дивиденды. Ну, можем это отдельно чуть попозже обсудить.
Да, тогда немножко по секторам поговорим. У нас отчитался на этой неделе ММК. В отчетности ММК мы ничего хорошего не увидели. Более того, даже в прогнозах ничего хорошего не увидели. Но, с другой стороны, вот какой-то позитивчик все равно в котировках присутствует, особо сильно там не улетели. Северсталь нас тоже до этого не сильно порадовала. Ты как вообще вот к черной металлургии относишься вот на фоне там снижения ставки? Вроде бы должно же немножко, так скажем, подотпустить металлургов, нет?
Слушай, ну вот концептуально, кажется, если взглянуть в прошлое, да, то вот, конечно, ММК там по 30 рублей, НЛНК тоже там, да, по 120, Северсталь ниже 1000, это вот, как всегда, была хорошая история, да, потому что через пару лет цикл разворачивается, мы все там получаем 20% дивиденды раз в квартал, ну там по 5% в квартал. Все прекрасно, да, ну вот я, честно говоря, вот все-таки боюсь чего, я смотрю на мировые цены на сталь, я вижу, что там стоит $400, да, то есть и экспортируют Северсталь по $400, не знаю, там горизчикатанный лист за тонну. А у нас в России она продает его там, наверное, уже 650-700, то есть, ну, в полтора раза дороже. Вот эта вот, мне кажется, штука, она же очень неустойчивая, да, вот и как мы знаем в России, это может быть эти опять профатфас, там, не знаю, заставят снизить цены. То есть и получается, если мы как бы все-таки оцениваем их как мировые компании, да, как будто бы они вот все бы экспортировали, да, и имели рыночные мировые цены, то там прям все очень плохо, да, но их ведь поддерживают как-то так вот премией какой-то. Вот, ну они тоже, да, надо понять, что они вообще практически не генерируют ни свободного денежного потока, прибыль там минимальная, и это тоже такая вот все-таки непростая история. Тут единственный из плюсов, да, что это вертикально интегрированные компании, они еще как-то в плюс работают. У нас же есть куча еще мелких компаний, там, металлургов, которые не публичные, и вот там убытки, да, и может поэтому пытаются как-то поддержать, да, и вот этой премиальной ценой. Но я вот в такое боюсь все-таки инвестировать, мне кажется, непрозрачный разворот цикла пока что. Черный.
Сконсолидируют всю отрасль после того, как обанкротится пару...
Или национализируют, тут 2 варианта. Порой даже более популярны так.
Ну да, посмотрим. Здесь интересно, конечно, да. Но вот, кстати, по поводу цен внутренних и внешних, тут тоже очень много нюансов есть. А вот общался с металлургами, интересный факт. Оказывается, у нас же есть производство металлургов в Казахстане. А в рамках Единого таможенного союза вот тот же самый лист, если его, не знаю, там, везти фурами, он вообще ни в какую статистику у нас не попадает. Да. И там, кстати...
Им выгодно, короче, возить сюда, получается.
Им выгодно, да, поставлять на внутренний рынок. И это в действительности очень интересный момент. Ну, вот металлурги жаловались. Ну, ты знаешь, кстати, вот в том числе с металлургами небольшое упражнение делали. Я их спрашивал, насколько им интересно там снижение ставки и потенциально могут они увидеть оживление рынка. Они говорили о том, что это была еще ставка 21%. Говорили, что даже снижение на 2% даст высвобождение оборотного капитала для мелких, вот, среднего и малого бизнеса и потенциально даст небольшой скачок в объемах. Но вот, мне кажется, в ближайшее время мы увидим, правда это или нет, но прогнозы ММК на 3-й квартал что-то не сильно радуют.
Но тот же еще момент такой, что у тебя 70 миллионов тонн производят в год, а экспортируют 30, да, то есть 40 только внутри потребляют, там, ну, было, может, 44. То есть все равно есть какая-то доля экспорта, а цена экспорта, она прям укатана в пол. То есть компании могут сейчас за внутренний рынок начать бороться. То есть тут вот это прям история, говорю, очень такая... ну, она может потенциально, конечно, иксануть, но рисков пока, как мне кажется, больше, чем, например, Алросу, знаешь, тоже вроде дешево, все хорошо, может быть, опять X2, но то, что мы видим в моменте, все хуже, 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 да. И вот в такое, как мне кажется, на мой взгляд, да, я, конечно, не там суперспециалист там по разворотам циклов, ну, лучше уж купить подороже, но когда ты уже понимаешь, что все становится только лучше, да, вот тут это не видно, ни здесь, там, ни в Алросе, например.
Ну да. А у нас всегда есть возможность прикупить валю на внешних рынках. Так, ну, Вале, есть еще некоторые моменты, о которых хотелось бы поговорить. Помимо металлургов, вот, опять же, в фокусе внимания банковский сектор. Ставку снижают, с одной стороны, с другой стороны, вот в последнее время отметилась тенденция на стоимость риска у банковского сегмента. И плюс ко всему, ну, понятно, у нас там в фокусе внимания все наши банки первой десятки там, а остальной сегмент как-то мало, так скажем, анализируется. Есть потенциальные риски-то у нас в банковском секторе, как считаешь?
Я вот боюсь банковского сектора уже год. Да, я вот год назад ровно продал там Сбербанк, и вот так и в финансы, только если такие спекулятивные сделки, типа вот ВТБ там перед дивом взять, потом по 80 продать, я вот в долгую, мне кажется, что да, люди недооценивают, да, то есть что будет с банками в ближайший год, ну, потому что никто ничего не понимает, да, то есть все думают, что вот есть ROE, есть там капитал, есть вот мультипликаторы, P/E, все дешево, надо брать, дивиденды высокие. И еще, наверное, многие еще ошибочно полагают, что снижение ставки для банков это позитив, то есть это на самом деле такая палка о двух концах, да, то есть у вас Сбербанк бесплатно там триллион рублей, по сути, там выручки генерирует от остатков, да, денежных средств, которые бесплатно люди хранят. Одно дело ставка 20-я, да, если будет ставка 10-я, это уже будет не триллион, там, а 500 миллиардов. Ну, то есть все это будет как бы не факт, что будет лучше для банковского сектора. А к тому же, вот ты правильно сказал, что резервы, никто не понимает сейчас, насколько вырастут вот эти резервы у банковского сектора, особенно которые кредитовали бизнесы, которые вот сейчас плохо себя чувствуют. Угольщики, логистика, знаю, там автомобили, все, что связано. Это все как бы... Ну вот в лизинге мы это увидели, да? Когда Европлан 20 лет показывал перед IPO, что у них cost of risk максимум 2%, и вот даже в 2008 году, да, было все у них хорошо. А сейчас сколько-то? 9%. Почему никто не думает, что... Ну, я не уверен, что будет 9% в банках, да? Это разорвет всю банковскую систему, но... Например, там 2% core, да, это уже прибыль у многих банков прям сильно снизит, а у некоторых обнулит. Поэтому я вот здесь принципиально пока стою в стороне, хотя, конечно, банки, вот если так экстраполировать, они все очень дешевые. То есть, возможно, лучше посмотреть в сторону каких-то банков, которые занимаются физиками, может быть, да, там, может, все плохое уже случилось, тот же там Т-банк. Может подумать над риском там в МТС-банке или ВТБ, если уж совсем хочется огонька, но вот я ни туда не лезу, вот пока просто наблюдаю, может это ошибка, да, то есть, ну, потому что все в финансовом секторе, все сидят с полной коробочкой, я это вот вижу по фондам, там по автоследам, да, то есть это вот такая популярная очень история сейчас на эти полгода.
Ох, да, ну что же, тогда получается лучший сектор электроэнергетика?
Ну, смотри, вот тут, если посмотреть сетевые компании, да, они, наверное, почти уже все очень сильно выросли. То есть, если мы смотрим там Волга, ЦП, Центр, даже уже МОЭСК, они прям, ну, вот уже покупать, по сути, по максимуму, да, и дивдоходность там уже невысокая. Мне кажется, основная игра там уже подсыграна. Вот, в генерацию, ну, можно пощупать там Интералос, L5 Энерго, но тоже как-то... Пока я не лезу, но внимательно смотрю. То есть, да, там вот может быть какая-то интересная, наверное, в этом всем. Две интересные компании, которые могут неплохо заработать, но я пока наблюдаю.
Что-то есть какая-то конкретика по поводу Росгидро? Раньше была такая замечательная компания, а теперь помощь государства просят.
Я думаю, что, видишь, вот госкомпании на букву «Р», там, Ростелеком, Росгидро, они уж как-то...
Русагро.
Ну, Русагра еще пока еще не государственная, да, но посмотрим. То есть они как-то вот не расположены, да, на максимизацию доходов миноритариев. Более того, да, они, по сути, занимаются перекладкой из прибыльного кармана с гидростанциями в убыточные на Дальнем Востоке, то есть строят что-то и списывают постоянно. Но мне кажется, там как бы вот в таких историях мало интереса для миноритариев. Поэтому я туда не лезу. Вот, кстати, интересная тема с сетями. Видишь, вот мы тоже обсуждали сейчас, то есть все сети выросли. Но есть ведь одна акция, которая прям на минимумах, да, там за много лет. Это ФСК ЕС, ну, Россети. Все здесь вот как по этой истории может быть все-таки, да, для долгосрочных инвесторов сейчас, конечно, не осталось. Все там на месяц вперед торгуют дивотсечку, вот. То есть там же история такая, что в 27 году, через 2 года получается, да, ну, или да, там получишь ты через 3, наверное, по программе инвестиционной, да, они начнут платить дивиденды. То есть это может быть интересно, хотя там дивиденд небольшой, да, пока в прогнозе, там 12-13 годовых. Но вот даже сам факт того, что компания начнет платить хоть какой-то дивиденд, да, после того, как там, сколько, 5 лет уже не платит, это может вызвать какой-то, опять же, интерес, потому что компания стоит одну годовую прибыль сейчас. Все это прям дешево.
Ах, да, интересно, интересно.
Хотелось... Нет, что, да, сейчас пока.
Хотелось поговорить в том числе о нашей любимой парочке компаний цветной металлургии «Русал» и ГМК «Норникель», связанные вместе. Вопрос такой. Вот был всплеск интереса покупки ГМК на фоне там роста части цветных металлов, и был какой-то всплеск в «Русале». С чем связано и вообще как вот смотришь на эти замечательные активы?
Да, но «Русал» он тоже на «Р», как бы, наверное, входит немножечко, так сказать, в отношение к минорам на уровне тех самых госкомпаний. То есть миноры, конечно же, там... Эта компания очень дешевая, да, и «Русал», и «Н+». Кстати, вот интересно, что «Н+» же включили в индекс стоимости Мосбиржи, да, недавно. А я вот там поспрашивал, там оказывается, что чтобы тебя включили в этот индекс, ты должен подать заявку, то есть изъявить желание, да, там тебя проверяют, утверждают. То есть самое интересное, что «Н+», наверное, впервые там за 5 лет что-то вот попытался, да, как-то вот, может, свою капитализацию или там повысить, что тоже удивительно. А так, ну, это компания дешевая, но то «Русал», что «Н+», мне кажется, они вот такие, так сказать, мнение собственника о бирже и миноритариях, оно тут тоже пока не позволяет, наверное, что-то получить. А «Русал» еще, видишь, там всплеск был в Гонконге, его я видел, покупали, там он плюс 15% вырос, у нас, наверное, тоже какие-то пытаются арбитражить, хотя непонятно зачем и как. То есть вот, вот такие, может, всплески были. По «Норникелю», слушай, ну, пока как бы, да, там выросла платина, немножко вырос палладий. Ну, вот то, что я смотрел там свою модельку, то есть в этом году там, ну, 10 годовых прибылей будет компания стоить, дивиденды, скорее всего, там 2-3, там, может, 5%. То есть какого-то выдающегося года при текущих ценах на металлы, наверное, ждать не стоит. Вот что будет дальше, конечно, вопрос, да, но вот пока я бы все-таки в «Норникель», он как бы, конечно, соблазнительный, да, по графику, там, стоил, не знаю, в старых ценах там 25-30 тысяч рублей сейчас, 10, там, 120, 12 тысяч рублей, да, ну, там, на 1000, на 100. То есть соблазнительный по графику, но, по сути, вот, конечно, не «Газпром», но вот пока я бы был бы здесь аккуратен. Тем более, вот за первое полугодие мы увидим отчет скоро, да, наверное, там ситуация будет не суперская. То есть и свободного денежного потока мы, скорее всего, там не увидим.
Да, есть у нас еще один сегмент экономики, который остается как-то очень часто за скобками анализа. Наши замечательные производители минеральных удобрений. Вот причем там как-то уже начали на Западе, по-моему, потихонечку переосмысливать поставки российских минеральных удобрений. Какие-то пошли заявления даже, чтобы ограничить. Но при этом, насколько я видел, мы даже нарастили по отношению к прошлому году экспорт по минеральным удобрениям. А как вообще относишься вот и к «Фосагро», или, может быть, там, к «Акрону»?
Ну, «Акрон», мне кажется, он такой дороговат все-таки, да, и всегда был там с начала СВО. Поэтому я так смотрю скептически. Плюс там ликвидность очень маленькая. Наверное, две компании могут быть интересными, да, вот «Фосагро» действительно, там, одна из самых, наверное, качественных компаний с точки зрения, там, корпоративного управления. И цены, главное, что цены, да, вот сейчас цена на это удобрение DAP, которое она производит, $720 за тонну. То есть это прям очень высоко. То есть они даже с текущим курсом рубля, они все равно могут хорошую прибыль генерировать. Но, опять же, да, если сравнивать там в терминах, вот как мы там любим, да, мультипликаторы какие-то, там, P на E, дивидендные доходности, вот эти все вещи, но оно как бы не выглядит прям супер дешево. Наверное, тоже там 8, 9, 10 прибылей годовых. Да, может быть, доходность повыше чуть, там, 12, 13, 14 они там платят. В том числе могут в долг платить, да. Ну, я вот пока наблюдаю, интересная история. Самое главное, что даже санкции, да, вроде как на них сильно не повлияют, потому что очень дорого стоит товар, который они производят. И Куйбышфазот, да, вторая компания, тоже любопытная. Там не только удобрения, там еще и, так сказать, такое квази-нефтяное сырье, да, капролактам. По-моему, я не ошибся, да, в названии. Ну, в общем, тоже такая интересная компания, но тоже не дешевая. То есть они вот сектор классный, но наблюдая пока не дешево.
Отлично. Сегмент технологий. Вот немножко там поговорили мы про Ростелеком. Какие-то признаки жизни ВК показывает? Как вообще к этой истории?
Ну, там более хорошие признаки EVO Technologies, по-моему, показывают.
EVO Technologies, да? Мне кажется, это вообще уникальная, да, компания, которая выросла там сколько? На 75%?
70%, да, да. Хотелось бы, чтобы фонд технологических инноваций, да, по-моему, так он называется, вот везде купил по 1%, да, и все бы миноритарии разбогатели. То есть, ну, я, честно говоря, скептически все равно смотрю на это все. То есть это такая вот очень такая хорошая забава, да, когда все там пытаются, там, кто-то в Диасофт, кто-то там в ВК, кто-то в Иву. Но это все, если фундаментально смотреть, это все очень дорого, да. То есть если вы не профессионал в IT-технологиях и не можете предсказать, кто там сделает самый лучший искусственный интеллект или мессенджер, да, какой-нибудь условно, который может заработать, потому что, видишь, ВК тоже вроде YouTube-то отжал аудиторию, но прибыли мы от этого не увидели, только, по-моему, убытки. Вот, то я здесь как бы аккуратен достаточно. И, в принципе, технологические акции очень редко когда держал. Ну, вот Яндекс, наверное, самый приличный, HeadHunter. Вот эти истории можно посмотреть. Там понятен и продукт, да, и оценка, наверное, такая не самая высокая. А вот все вот эти вот такие полустартапы с допками, там, со списаниями, с невыполнением планов амбициозных, это, наверное, лучше оставить другим ребятам.
А подожди, тогда немножко расскажи. Вот я знаю, что Тимофей у нас Диасофт покупал. Вот как бы он не пользуется аналитикой мозговика.
Не, ну у нас всегда есть какие-то споры, да, то есть он и на самом деле цифровые привычки тоже купил на pre-IPO, то есть он прям это сильно там рискнул, скажем так. Ну это каждый же свою ставку делает, да, кто-то там доверяет менеджменту, что они будут сильно расти, кто-то, кому-то нравятся просто IT-компании, да, то есть я думаю, что он это решение осознанно принял. Возможно, через пару лет, да, если как бы аллегорию там проводить, может, когда ты собственник IT-бизнеса такого, как SmartLab, может, у тебя есть какое-то, да, другое понимание, да, но если ты вот трезво смотришь как частный инвестор, как аналитик, да, то есть риски большие, доходность, ну, может быть, большая, а может быть и нулевая. Вот я лично в такие истории слабо верю, тем более я просто сам еще по профессии программист, поэтому я понимаю, да, как вот сейчас технологии, искусственный интеллект, он может там любую IT-компанию воспроизвести, там, да, по сути сейчас все, ну, это все удешевляет, это все упрощает. Мы как бы не можем понять, кто будет лидер через пару лет в основных этих областях, да, которые зарабатывают деньги. Поэтому здесь надо, мне кажется, быть очень аккуратным. Ну, опять же, можете заработать и в Иви, и в ВК, да, то есть ВК там от минимума вырос, сколько он, процентов 30-40. Это все можно, это все инструменты, да, но вот в основном люди деньги там теряли.
А вот Авито у нас решились вложиться в искусственный интеллект, сделать основным драйвером развития компании. У них команда, что-то там, 900 человек, что ли, которая сейчас разрабатывает, ну, насколько я понимаю, вот, систему, ну, движок там искусственного интеллекта, который будет продвигать, развивать бизнес. А Авито как вообще? Ну вот про HeadHunter мы сказали, как замечательные ребята из Авито.
Ну, это супер бизнес. Если бы это был на бирже, наверное, это было бы очень интересно. То есть очень, видишь, вот какие-то... Вот очень сложно, наверное, сделать с нуля такси. На Сбер пытался с ВК. Потеряли кучу миллиардов рублей. То же самое там сайты объявлений какие-нибудь, вот эти... HeadHunter, да, очень тяжело выгнать будет с этой монополии уже. Там, Telegram, да, тяжело заменить, даже если там отключат всем их и пересадят на Max. Но все равно люди уже так-то привыкли. Вот. Как и вот мы сейчас в Zoom общаемся, да, а не в EVO Technologies или там Яндекс Телемост почему-то. Вот это как бы очень такая история. Ну, я не знаю, большие вложения, да, а результат денежный, он как бы такой, очень спорный может быть. То есть я, например, сам пользуюсь практически всеми там вот этими платформами, да, я понимаю, что тот же там, ну, отечественный вкус интеллекта, он, в общем-то, во многих вещах сильно уступает тому, что там те же китайцы сделали, да, и бесплатно всем раздают. Здесь как бы очень такая сложная история, но Авито классный бизнес, да, и вот основной собственник Таврин, да, он, в общем-то, не самый плохой бизнесмен, как показывает практика. Я думаю, что было бы круто увидеть такую компанию на IPO. По оценке посмотрим. За 10 выручек, конечно.
А по поводу, да, по поводу как раз мессенджера Макс, ты установил его себе?
Не, я пока держусь еще, то есть не понимаю пока зачем он мне, поэтому еще держусь.
Ну, вот там как бы отмечают новое соглашение пользовательское, которое подразумевает, что мессенджер Макс будет стучать по всем запросам, там в том числе вот в рамках нового законодательства и так далее. Как считаешь, потенциально есть будущее у этого мессенджера и как это отразится на том же самом ВК или вот только после закрытия мессенджера, который принадлежит запрещенной в России организации?
Слушай, я думаю, что, честно говоря, вот про мессенджер, который запрещенный принадлежит, он, наверное, и так уже там позиции теряет в отношении детища Павла Дурова, да? Здесь, скорее всего, вопрос, если запретят, уже умеют, да, запрещать там вот те же и Инстаграмы, да, и прочие истории, и люди действительно меньше начинают там находиться, да, потому что VPN это все равно всегда сложно что-то включать, выключать. Если будет запрет на Telegram, на WhatsApp блокировки, да, то, конечно же, люди пойдут в Макс, и мне придется тоже туда идти. Я не хочу, конечно, сильно. Вот, меня не смущает то, что там надо что-то отправлять кому-то куда-то все равно. Сказать, товарищ майор все узнает, и я ничего не скрываю, да, но тут вопрос просто удобства, наверное, технологий, да, то есть, как мне кажется, госкомпания, там, которая принадлежит Газпрому, вряд ли она сможет стать таким лидером инноваций, технологий, удобства, как, например, вот то, чем мы сейчас пользуемся активно, да.
А все-таки, если говорить про котировки, вот есть какие-то ожидания по ВК? Почему как бы подрастаем? Или это вот...
Ну, вообще ожидания, я так, ну, если ожидания, почему подрастает, я предполагаю, да, что вот они начали там пару месяцев назад по всем инфлюенсерам, скажем так, ходить, приглашать, говорить, что вот мы сделаем допку, выведем все в прибыль. Вот сейчас там ВК-тех, там, да, еще что-то.
Да, ВК-тех, вот вопрос. ВК-тех на той же самой конференции Smart Lab у нас там активно. Кстати, вот интересно даже было посмотреть позиционирование ВК-тех. Позиционирует себя как мы красивые, замечательные, никакого отношения к ВК не имеем, а ВК активно рассказывали о том, как из их чрева родилась такая замечательная штука. Даст ли это ВК какой-то бонус с точки зрения рынка?
Ну, это точно даст, наверное, бонус в моменте, да, на рост спроса на акцию, там, и, может, она даже вырастет. То есть мы то же самое видели в Ростелекоме, да, когда всем говорили, что вот скоро IPO РТК отсот, акции там до 100 рублей вырастали, да, сейчас опять 60. То есть я думаю, что такие спекулятивные какие-то истории могут быть, но тут именно важно все-таки, наверное, какие-то фундаментальные сдвиги, да, то, что, не знаю, компания начинает становится прибыльной, да, начинает там вкладывать только в прибыльные проекты, а не заниматься там какой-то социальной нагрузкой, не знаю, там, что они делают, но вот это как-то очень странно, да, что когда были основатели, собственники, да, ВК это был супербизнес, прибыльный и так далее, ну, в общем-то, и когда, по-моему, Усманов покупал, да, и выводил на биржу, акции стоили, если не ошибаюсь, 2000 рублей, вот, сейчас 300 рублей, и я вот просто помню, люди по 2000 рублей говорили, что это классный бизнес, там, да, игры делали они тогда еще. Вот и где это все, да? То есть люди деньги все потеряли. И как-то не хочется сейчас второй раз доверять вот все то, что это все сделал, и вряд ли стало лучше, да? То есть, не знаю, я вот как бы лучше наблюдать за этим всем.
А насколько я помню, даже нынешний глава ВК, когда пришел, покупал акции ВК, ну, по крайней мере, публично было заявлено, там в районе 600 с лишним рублей за акцию. Ну,
там маленькая сумма была, мне кажется, для него это, может, зарплата. Ну, я не помню, сколько, там, по-моему, несколько десятков миллионов рублей или что-то там, не какие-то крупные суммы.
Благотворительность, в общем.
Да, это не позиция там Игоря Ивановича Сечина, да, на 1 000 000 000 рублей в Роснефти, например. Там вот, наверное, по-другому идет сопереживание волатильности акций, поэтому они иногда байбеки делают, дивиденды платят, да, то есть все-таки различие имеется.
Окей. Да, по поводу Ростелекома, ЦОДов очень классный пример, тоже абсолютно соглашусь, и, по-моему, они озвучили, что будут проводить IPO при ставке в 10%, что-то такое, Севский говорил.
Да, да, ну это вот, может быть, я бы, если бы вот уж совсем меня заставили, да, вот что-то такое выбирать, то, наверное, Ростелеком там все-таки как-то вот он и за счет процентных расходов снижения может выиграть, и дивиденды они какие-то все-таки стараются платить. То есть, наверное, и такая она все-таки технологическая компания, да, в какой-то степени, там и Теле2 есть, и ЦОДы, там это все перспективно, то есть может даже лучше вот сюда посмотреть, чем ИВА, ВК, не знаю, вот эти Диасофты и прочие, то есть я вот...
А как ты считаешь по поводу ИВА, там вот разговоры идут по поводу Корнера, что кого-то все-таки прихватили в коротких позициях?
А я плохо понимаю, слушай, я... Только спрашивал, я сам не пытался, конечно, зашортить, но, по-моему, их и зашортить-то не так просто. То есть не все брокеры дают. Я не знаю, может, Финам дает, конечно, тогда мы сейчас рекламу сделаем. Многие не дают.
Не берусь тебе ответить, но, может быть, там как-то репанули или еще что-то. Ну,
сложно сказать. То есть здесь это уже не рынок. Ну, очевидно, что когда компания с не суперпродуктом, да, не с монополией, стоит там 10 выручек уже, ну... Знаю.
Да. Еще хотелось поговорить немножко про наших замечательных девелоперов, которых пушили совсем недавно под снижение ключевой ставки. И вроде бы как вот все завершилось. Ты как вообще смотришь на перспективы наших замечательных девелоперов и выделяешь там кого-нибудь?
Слушай, ну я думаю, что перспективы у девелоперов не самые плохие, да, будут со снижением ставки, там и цены вырастут у них, в принципе, особенно у кого не было там больших долгов, да, кому не надо там землю распродавать, кто не рос активно, вот. Ну, единственное, что я для себя понял, что вот у нас там 5 компаний на бирже сейчас, да, LSR, Эталон, ПИК, Самолет и Апри, ну, они все какие-то вот не фосагро по отношению к миноритариям, да, то есть все как с каким-то мутным душком. Поэтому я смотрю за ними активно. Ну, Эталон вообще сейчас в редомицеляцию уже ушел. Этот не торгуется, по-моему. Вот, поэтому смотрю активно, но покупать, честно говоря, желания особо нет. Хотя я видел, там и ПИК сильно вырос, да, со дна. И там остальные как компании там ковыряются. Ну, мне кажется, что вот именно отношение к миноритариям у всех не суперское. И это вот проблема наших девелоперов, что они как-то вот... То есть ни дивидендов непонятно, да, ни прибыль там, что какие-то сделки какие-то мутные. В ПИКе непонятно, кто собственник сейчас. В Самолете тоже там, да, неизвестно, чем все кончится. Ну, то есть я, может быть, если смотреть, то лучше бонды посмотреть. Там они дают сейчас очень много. То есть там спред к УФЗ там до 10% доходит. Если уж верите в то, что у застройщика все будет хорошо, может, лучше бонды взять. Ну, я бондами не особо интересуюсь, поэтому я просто наблюдаю.
Да. Ну, в рамках бондов последняя неделька оказалась очень... Корпоративных бондов оказалось очень жарко. И скупали все везде с фиксом. И там практически, мне кажется, выкупили. Ну, вот, опять же, там пример Быстроденьги, который скупили максимально. А если, опять же, смотреть по рынку, у нас фактически вот мы так перебрали весь... Все сектора, что-то за кадром у нас осталось? Может быть, какие-то истории? А, кстати, вот ты говорил по поводу Магнита и наших замечательных ритейлеров. А вот скандальчик у нас небольшой, X5 с Марсом. А, да, и выиграет ли от этого Магнит? Я думаю, они не будут с Марсом ссориться.
Да, все за Сниггерсом будут ходить в Магнит, на этом акции вырастут. Слушай, ну, я думаю, что урегулируют этот вопрос, а если нет, то заменят на какой-нибудь отечественный шоколад, да, например, Аленка, то есть это не самая большая проблема, наверное, для россиян сейчас. Кстати, вот по поводу бондов хотел бы добавить, да, я смотрю за притоками в паевые фонды сейчас активно, ну, там акции, облигации, денежный рынок, понятно, все деньги в денежном рынке, но в облигации сейчас исторический, там, чуть ли не месячный рекорд, да, то есть там 62 миллиарда рублей. Если не ошибаюсь, вот в июне туда прилетело. То есть, потому что, почему? Потому что за полгода все паевые фонды на облигации, да, они там от 15 до там, 25% сделали, то есть и все думают, что так будет и дальше, ну, то есть это же логика так работает у тех, кто в пайщике, видимо. То есть это как бы тоже интересно, что тут этот праздник, да, когда все банды жрут активно, любые там быстро деньги, там мелко деньги, да, это все потому, что вот такой вот бычий рынок, да, и все, что угодно покупают, перепродают, но здесь главное не оказаться последним, да, как говорится.
Ну, музыка пока играет, стульчиков еще много, поэтому, да, немножко ускоряться будем, мне кажется, уже ближе к осени, к сентябрю месяцу.
По ритейлу, видишь, интересно, что вот про банды, да, извини, что перебил, закончим, что вот видишь, Магнит разместил сколько там, ниже 15%, да, у него двухлетние облигации, X5 там уже 14 с чем-то. То есть это говорит о том, что, в общем-то, а главное, кто-то же покупает эти банды там, да, там 75 миллиардов рублей у Магнита. То есть кто это купил? Что это за дурачок, да, который купил на 2 года по 14, если там депозит там, да, или что там, можно УФЗ взять. Примерно, наверное, чуть поменьше. То есть вот это говорит о том, что все-таки надежный заемщик, да, он требует скидку. То есть сейчас две категории, скажем так, компаний. Да, одни это надежные заемщики, которые вам точно вернут, потому что у них все неплохо. И у ритейла, наверное, все неплохо. Они, да, они, может, там маржа у них не будет максимальная в этом году, но они будут явно прибыльные все, да, то есть вряд ли они уйдут в убыток. Вот, а есть вторая категория, да, там, уж говорил, логистика, угольщики, там, вот, рекордные убытки, там уже сотни миллиардов рублей, вот им даже по 25, наверное, никто не хочет давать. Вот как бы мы так вот и балансируем сейчас, и, видимо, Центробанк пытается это вот как-то разрулить. Ну, получится у него или нет, узнаем в следующей серии.
Твой взгляд, кстати, на следующую серию. Чем мы будем жить вот после заседания Центрального банка? Геополитика? Какие вообще вот веяния на фондовом рынке в ближайшей перспективе? Будем жить до сентября, до истечения 50 дней, выданных нам Трампом, или это уже не актуально? Почему? Потому что там тоже сказали, что 50 дней они могут, как говорится, считаться от любого дня и так далее.
Да, за 24 часа хотели закончить конфликт, но не уточнили, как бы, какая дата, да. Слушай, ну смотри, я, честно говоря, вот перестал свои деньги ставить на геополитику вот с момента, ну, там был период, когда там вот звонок Трампа Путина, это, по-моему, 14 февраля было или что-то такое, да, и вот до момента, там, апрель-май, когда вот-вот там в Стамбуле хотели уже встретиться все и все порешать. То есть это все не сработало, да, поэтому, наверное, так вот на геополитику сейчас лучше не ориентироваться, хотя действительно вот эти санкции, которые могут ввести, они... Наверное, они сейчас вот как раз создают дисконт. Вот мы нефтянку сейчас не обсудили с тобой, да. Вот мне кажется, сейчас она, конечно же, уже стоит, ну, какие-то компании, опять же, да, не все, стоят достаточно интересно. Вот, но очень сложно оценить, как повлияет, например, этот закон, да, Трампа на 500% или там 100% пошлины. То есть вот этот вопрос, конечно, он такой серьезный. И вот, наверное, за этим это и останавливает меня лично, да, того, чтобы купить вот какие-то там нефтяные имена, там, тоже там Сургутпреф, Лукойл, Башнефтьпреф, в принципе, уже стоит интересно, если вот дождаться девальвации и там годик посетить или два даже. Я думаю, что потенциал там действительно очень неплохой, сейчас лучше, чем в бандах. Но есть риски.
Слушай, ну это в действительности одно из самых непопулярных мнений на текущем рынке с учетом крепкого рубля, потенциальных рисков. Вот там ОПЕК увеличивает объемы, все пытаются что-то добывать, развивать. Вон даже американцы, Шеврон, по-моему, да, в Венесуэле восстанавливает свои, так скажем, возможности по добыче на американские НПЗ. А ты считаешь реально, что вот потенциал в нефтянке где-то тут у нас может присутствовать?
Ну, смотри, Шеврон, он же и при Байдене там, у них отдельное соглашение есть, они всегда там что-то делали. То есть они, по-моему, не делали только вот первое президентство Трампа, там, с 16-го, да, по 20-й год, они там действительно были заблокированы, а так они уже там давно что-то добывают. Ну, как бы я так скажу, что понятно, что риски огромные, как бы, да, я пока сам еще не купил ничего, да, то есть я размышляю. Ну, вот история показывает, да, что даже Иран там под жесточайшими санкциями, да, все, что там, все, кто, даже и Россия, да, согласовывала на них санкции в свое время с помощью ООН, ну, даже они как-то умудряются свои там уже 2 миллиона баррелей в сутки в Китай отправлять. Да, там это дешевле все даже, чем российская нефть. Вот. Но тут, наверное, вопрос, так сказать, физики, да, то есть может ли Китай, например, взять, то есть отказаться от нефти от всех, да, и покупать только российскую нефть и иранскую, да, то есть, в принципе, он может это делать, да, то есть у него, по-моему, спрос, я вот, честно говоря, цифры не помню, но мне кажется, там от 12 миллионов баррелей или так, и, соответственно, если он 2 будет в Иране покупать, у нас там 7, ну, в принципе, он может, ну, со скидкой, естественно, да, то есть это еще будет сильно дешевле, мы все от этого пострадаем, но чисто в теории, как бы, такая конструкция возможна, если они, конечно же, не согласятся на то, чтобы давайте вообще не покупать, потому что вот пошлина. Но здесь вопрос, конечно, больше, наверное, к геополитике и ситуации Китая-США. Там тоже есть интересные сюрпризы. Если посмотреть вот на таможню, да, например, Китай раньше всегда покупал американские СПГ, и вот после тарифов он перестал это делать. Ну, там и не только СПГ, да, там и бобы, там все. Там какая-то есть вот эта вот игра большая на большие деньги. И вот тут важно, чтобы не быть пострадавшим, да. Ну, мне кажется, все-таки как бы нефтянка, она точно не умрет у нас, да, то есть она все равно будет как-то добывать что-то, как-то жить. Вопрос, конечно же, будет ли сильно хуже, да, сильно снизится ли прибыли, там, дивиденды. Вот тут, наверное, ключевой вопрос. Ну, во многих компаниях, говорю, некоторые, они же два раза уже сложились, да, там, Башнефть стоила, да, 2 с чем-то тысяч, Префа, сейчас 1000. Ну, Лукойл, да, там, 8400, да, недавно его там по 5500 раздавали. То есть, в принципе, как бы, ну, Сургутпреф там вообще хорошо под девальвацию. То есть я думаю, что здесь вот такие компании, они, может быть, получше выглядеть будут, чем ВК. А,
тогда вопрос такого характера. Я правильно понимаю, вот если ты заговорил по поводу СПГ, то танкер, который там, вот, по-моему, второй уже, Сарктик СПГ-2, поплыл или там заправляется только, да, они предназначены для Китая?
Слушай, это очень хороший вопрос, потому что вот в прошлом году загрузили, если не ошибаюсь, около 10 таких партий. Да, то есть 10 танкеров загрузили с Арктик СПГ-2. Но фишка в том, что были разные гипотезы, что они там подмешивают его в ямальский газ в Европу, да, там, или отправили китайцам. Да. Ну вот я недавно, по-моему, на пару дней назад там почитал разные исследования, в том числе Bloomberg, Reuters там, и так далее, то есть, ну, все-таки как будто бы уже все, так сказать, слухи, так сказать, признали, да, что вот все эти 10 партий, они так вот никому не продали, они в этих суднах там лежат, которые как хранилище, да, то есть пока еще вот все-таки инфраструктура, видимо, в Китае или желание, ну, вот не готово для этого санкционного СПГ. Вот. Поэтому идея вот эта в Новатеке под работу второй очереди, она, наверное, будет работать все же, да, то есть я просто слышал также краем уха, что осенью там специальный терминал какой-то построят СПГшный, который будет работать с санкционкой, то есть она, наверное, будет работать, но вопрос всегда цены, да, то есть если у вас один поставщик, точнее, один покупатель, да, но он вам будет выкручивать руки жесточайше. Именно поэтому, да, для России страшно, что Индия, там, Турция, Бразилия откажутся от российской нефти, нефтепродуктов, потому что Китай тут скажет: ну, давайте теперь это «Сила Сибири-2», как он говорит, да давайте за $100 за 1000 кубометров там, да, поставлять газ. То есть куда у вас еще этот газ может уйти? Вот эта история, она может быть для Новатека сейчас тоже как бы работать. Ну, или будет работать.
Магия. Это риск. Что-то из отчетности компаний, которые вот за последнее время отчитались, удивило, восхитило?
Ну, за второй квартал, насколько я знаю, там отчетов-то пока немного было, да, какие-то операционные в основном. Ну, наверное, так сказать, у меня все-таки Русагра немножко есть, и меня и порадовало, да, что вот сейчас же были слухи, что вот Агро Белогорье там подарили Белгородской области, все там сейчас это, сказать, дербан компании начался, да, ну, то они все-таки выручку консолидировали, ну, действительно, это просто какая-то, видимо, договоренность, да, по вхождению в состав совета директоров этой компании, да, и, в общем-то, все это консолидирует. Неплохие операционные результаты, да, там не суперские из-за ремонтов, но в целом, как бы, можно, наверное, дать, ну, по крайней мере, прибыльное полугодие, да, от Русагра по МСФО. А дальше, ну, ждем там, вот как раз ты сказал, что мы ждем, геополитику там, да, 3 сентября с Шуфутинским. Я, наверное, больше жду сейчас 25 августа, да, что сделают с бенефициаром основным Русагра. Мне это вот это интересно.
Хотелось, ну что же, хороших. Да, кейсы российского рынка по, ну даже так боюсь сказать, вот этому пулу компаний, и кейс ЮГК, видимо, уже закончился. Теперь ждем, когда закончится кейс с Русагро. Тоже будет интересно посмотреть. А, на мой взгляд, да, это во многом будет определять инвестиционную привлекательность российского рынка.
Да, хотя видишь, тоже момент интересный, что вот когда Транснефть повысили налог, да, там с 25 до 40%, ну, многие же тоже говорят, ну, все, капец. Какие госкомпании, инвесторы, рынок, там, это все в России плохо, никогда больше не буду инвестировать. Я помню такие возгласы, да, от всех. Ну, ничего, как бы, и госкомпании как-то живут, и акции выросли, да, и дивиденды хорошие. То есть это, тут, я думаю, не всегда они мыслят, конечно, так, те, кто принимает решения. Тем более в СМЗ, насколько я знаю, еще не все закончилось. То есть в ЮГК-то вроде не тронули, да, а в СМЗ, по-моему, там еще суды какие-то идут. Вот, но я надеюсь, что, конечно, тоже, да, здесь Русагро, то есть у вас 200 миллиардов рублей капитала, да, 100 миллиардов рублей капитализация, ну и актив уже стоит, наверное, там 2-2,5 прибыли, там, столько же EBITDA, то есть это выглядит очень дешево, но вот есть нюанс, как всегда.
Ну что же, я предлагаю, да, подводить итоги нашим итогам. Олег, спасибо большое, что пришел к нам. Мы всегда тебя рады видеть, учитывая, что аналитическое покрытие у вас очень большое. И да, и работаете достаточно вы продуктивно, чего и дальше вам желаем. Мы завершаем. Спасибо, до новых встреч.
Да, спасибо большое. Конечно, у нас не получилось итоги недели подвести, да, но надеюсь, мы так это... Итоги полугодия даже подвели даже больше.
Ну, хоть что-то новенькое. Почему? Потому что Тимур у нас чаще всего говорит, покупайте ОФЗ, и будет вам счастье.
Тоже хорошая история, да.
Ну, да. Спасибо, до новых встреч.
Спасибо, всем пока.